Персонально ваш.
Яков Широков в студии и с нами на прямой линии по скайпу шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Яков.
Вот, ну, давайте для начала поговорим о том, что происходит сейчас в украинской политике. Я имею в виду вот назначение Михаила Саакашвили, которое только, возможно, ожидается завтра. Вот что это такое?
Ну, очевидно, это кадровое назначение состоится, потому что есть и согласие, и есть инициатива президента. Я так понимаю, что наш дорогой Владимир Александрович хочет каким-то образом подстегнуть свой реформаторский пыл и потенциал, потому что одним из, скажем так, результатов его работы за год как раз есть то, что особых результатов нет, как плохих, так и хороших. И вот сейчас он берет такого известного человека себе в команду, но тут есть риск того, что Саакашвили вследствие своего темперамента он может вообще затмить и Шмыгаля, нашего премьер-министра новоназначенного, и самого Зеленского. И вот тут как бы вот это самое главное. Сможет ли Зеленский дать ему соответствующие полномочия? Потому что грузинское чудо, оно как было достигнуто? Потому что Саакашвили, он фактически обладал диктаторскими маршалскими такими полномочиями, мог продвигать любое решение. А в Украине у нас все очень сложно, у нас надо договариваться друг с другом, и вообще он не президент у нас пока.
Саакашвили?
Ну да.
Ну я вот так понял, вице-премьер по вот, реформе, ну это немножко звучит как министр открытого правительства в России. То есть если назначает министра, то любой министр должен что-то делать, например, реформы.
Очевидно, когда его будут представлять, все-таки какой-то круг обязанностей будет определен. Возможно, это там инфраструктура, что там у нас еще есть такого важного, медицина. И каким-то образом, очевидно, мне так предполагается, что президенту выгоднее было бы каким-то образом ему дать полномочия в части контроля над правоохранительными органами, потому что у нас же сейчас так все выстроено, что наш министр внутренних дел, он имеет очень большой объем полномочий, ну, в общем, совсем незаменимый человек. Ну, и плюс известно, что у Авакова и Саакашвили тоже, ну, не самые дружественные отношения, такие личные сложились. Поэтому, возможно, таким образом он хочет уравновесить ситуацию. Но риск в том, что Саакашвили, он же как ядерный реактор. Он может работать в мирных целях, а потом, если каким-то образом происходит сбой программы, то он может работать и против своих создателей, или против своих протеже. И история с Петром Алексеевичем, она всем известна, что сначала он был назначен главой Одесской области, а потом стал главным критиком и в конечном итоге был выслан из Украины, ну, не все считают законным способом. И вот, кстати, нужно отметить, что год назад именно Зеленский вернул паспорт Саакашвили.
Ну, вообще, Саакашвили вроде обещает больше не устраивать шоу. Можно ли верить этому политику?
В этой части, очевидно, да, потому что эта ниша сейчас полностью занята, и у нас людей, кто играет на этой ниве, достаточно. Я говорю на самом президенте, в частности, о том, как они подают его как публичного политика. Достаточно посмотреть фильм, который был снят по поводу годовщины у власти. Это все как раз говорит о том, что у нас вот эта вот пиар-составляющая, у нас у президента Зеленского с этим хорошо. И опять же, хоть и хлипкое большинство, но оно у него остается, и это дает основание надеяться, что в случае чего кадровые решения тоже могут последовать. А одним из достижений Зеленского как раз и есть, что не справился министр, все, до свидания. Или, как говорят у нас, до побачення, нехай щастить.
Кто стоит за Саакашвили? Вот у него какие тылы?
Ну, в Украине, на самом-то деле, он многим нравится. Это тоже факт. Грузинское чудо всем нравится. Многие хотели бы, чтобы это было реализовано у нас. И вот его, наверное, такой бэкграунд, это в первую очередь то, что привлекает. У него была попытка создать свою политическую партию, но особых успехов на этой ниве не было. Я думаю, что он сам по себе, как украино-грузинский политик, имеет вес, и, ну, объективно, он такой тяжеловес. И вот в команде Зеленского таких людей не хватает. Вот если, допустим, там проводить такую параллель с Россией, тут кроме самого президента есть и Лавров, и Шойгу, которых все знают. А у нас, получается, ну, только Зеленский, и все. И на нем вся ответственность, и все на нем. И он эти кадры тасует, как колоду. Вот. И, возможно, сейчас они пойдут таким вот путем грузинским.
Ну, вообще, хочется спросить еще про ваши прогнозы. Насколько вообще вероятно, что завтра у Саакашвили получится пройти в правительство? Насколько вообще его поддержка среди парламентских депутатов велика?
Я все-таки оперирую тем, что у Зеленского есть большинство. Оно по некоторым законам не срабатывает, им приходится добирать у заклятых врагов, то от оппозиционной платформы Медведчука кума Путина, то от, соответственно, от антагониста Петра Алексеевича Порошенко. Но в данном случае я не думаю, что будут какие-то сложности по этому поводу. Саакашвили многим не нравится за счет такого своего импульса. Очевидно, партия пятого президента, как у нас говорят, Порошенко за него голосовать не будет. Но все остальные могут поддержать, почему бы и нет.
То есть Зеленский сказал, депутаты фактически согласились.
А это не вопрос какого-то принципа. У нас же какие главные такие принципиальные моменты, которые разрушают монобольшинство? Это вопросы войны и мира. Вот все, что связано с договоренностями по Донбассу, где украинская сторона ведет себя, ну, мне кажется, не очень открыто. И не все вещи артикулируют. И мы, как украинцы, когда узнаем это с новостей агентства ТАСС, то меня это лично удручает. Вот, честно говоря, и результатом таких действий есть в том числе раскол монобольшинства по Донбассу. Вот, когда там в начале марта, то есть 11 марта этого года, месяц назад была встреча Козака и нашего Ермака в Минске, они там договорились создать вот этот так называемый консультативный совет. Не знаю, может кто-то знает, но это такой один из элементов этого так называемого мирного урегулирования, потому что никакого урегулирования нет. Но наши хотели это все скрыть от общественности. И когда все выплыло наружу, то даже в монобольшинстве было большое количество противников. Ну и плюс закон о земле. Понятно, такая тема, как мне кажется, его принятие – это одно из главных достижений команды Зеленского и Зеленского лично на должности президента, что может нашу страну как-то сдвинуть, и мы перейдем к рыночной экономике по-настоящему. Вот. Ну и антибанковский или антиколомойский или антиприватовский закон, понятно, он тоже как бы раскалывает монобольшинство. Этот закон еще не принят во втором чтении. А здесь, я думаю, что все должно получиться. Ну, так мне видится отсюда. Но всегда есть нюансы.
А вот напомните, у Саакашвили какая позиция в вопросе о Донбассе, о Крыме? Вот сейчас, по крайней мере.
А на словах она у всех украинских политиков, там, кроме Медведчука, одинаковая. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. И я думаю, что каких-то, ну, то, что называется, в России используют слово «компромисс», у нас слово «капитуляция» не будет в этом плане. Потому что Михаил Саакашвили, он как бы прекрасно знает, что такое российская армия и что такое миротворческий процесс на оккупированных территориях с той стороны, где визави является Владимир Путин. Нужно отметить, что сколько с 8.08.2008 столько лет уже прошло, а в Москве, в Кремле никаких изменений по этому поводу нет. И уверен, что в этом плане, мне так кажется, как раз позиция людей, ну, скажем так, с таким мнением, как у меня, которые... Я, например, исключаю любые уступки на украинской территории в пользу Москвы. Угу. Лучше оставить все как есть на линии соприкосновения, чем ради каких-то иллюзорных, не знаю, там, иллюзий мира идти на уступки Кремлю, которые в конечном итоге набернутся боком. Что тут в этой выиграть невозможно.
Я напоминаю, что с нами шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Скажите, вот Саакашвили, многие просто в Москве, из экспертов таких, которых, вот, например, я доверяю мнение, сразу сказали, что Саакашвили, назначение вероятное Саакашвили, это такой выпад в сторону лично Владимира Путина. Вот смотрится ли это так из Киева?
Ой, вы знаете, мне кажется, здесь люди пересмотрели российского телевизора, где любое событие в Украине воспринимается через призму российских интересов или того, как на это отреагирует Путин. Не хочу никого расстраивать, но мне почему-то кажется, что нам вообще все равно. И Зеленскому в данном случае тоже. За год все его миротворческие инициативы, все его попытки рассмотреть в глазах Путина желание прекратить войну ни к чему не привели. И сейчас, когда переговорный процесс фактически остановлен, ничего не происходит и никаких шансов на какие-то изменения кремлевской позиции нет, то, соответственно, Зеленский решает проблемы, которые у него есть внутри страны. А у него кадровый голод, ему не хватает людей, он не может назначить массу народа на ключевые должности в государстве, и с этим что-то нужно делать. И, опять же, народ спустя год хочет задать вопрос. Так а что вы же нам обещали, там, конец бедности, конец всякого плохого, начало хорошему. Сейчас в ситуации пандемии и карантина этот вопрос не задают. Но как только народ выйдет на улицу физически, активность политическая сразу взлетит как бы до небес, ну, как у нас обычно бывает. И в данном случае, мне кажется, назначение Саакашвили не самый плохой вариант. Возможно, тем более он сделает выводы, что с президентом все-таки ссориться не стоит. И будет себя тоже держать в рамках. Угу. Хотя бы в публичной плоскости, чтобы там стаканы у нас не летали на заседаниях в присутствии президента. Я считаю, что... Эмоции это, конечно, хорошо, но на нас же смотрят со стороны, а вот эти вот противостояния внутри властной команды, говорят о том, что нет единой позиции. А на внешнем контуре хотелось бы, чтобы Зеленский и компания выступали вместе.
И все-таки Саакашвили-то зачем идти в правительство Украины? Вот выглядит как, опять же, попытка войти в одну реку дважды.
Первая река была имени Помельче. Петра Алексеевича, сейчас Владимира Александровича. Не знаю, а чем бы ему заниматься? Ну, согласитесь, у него колоссальный опыт, который он в Грузии по ряду причин применить не может, как и вернуться туда из-за проблем на предыдущем месте работы. Потенциал есть, опыт есть, энергия есть. Есть уровень поддержки определенный в украинском обществе, почему бы и нет. Mm-hmm. То есть я думаю, что вот это же тоже такой... Вы просто в России никогда себе этот вопрос не задавали, а что дальше после президентства? Потому что тут Путин, понятно, что еще 16 лет...
У нас есть Медведев.
Это все-таки такой особенный случай. Поэтому не будем вдаваться в подробности. Так и может читать лекции где-то в каком-нибудь Эле или каком-нибудь другом западном университете. А тут попробовать себя в реальной политике. Mm-hmm. Он, как ни странно, Саакашвили один из немногих людей в потенциальной будущей команде президента, кто вообще понимает, что вкус или смак власти. Поэтому я думаю, что он лично сам согласился достаточно быстро.
Но вы считаете, что это благо для страны, его возможный переход в правительство?
на сегодняшний день, ну, хоть что-то надо делать. Я вам еще раз повторю. Вот главная проблема Зеленского за этот год. У него, он до сих пор не может выстроить властную вертикаль. И при том, что у него весь набор полномочий имеется. И это один из таких, мне кажется, кирпичиков, который, если его правильно поставить, и обложить соответствующими какими-то ограничениями, то он может сыграть ему в пользу.
Хорошо, мы вспомнили про Зеленского и про его год. Накануне и в предыдущие дни нам об этом напоминали наши федеральные каналы, год Зеленского. Так ли все, по-вашему, грустно?
Ну, вы знаете, если ориентироваться на федеральные каналы России, то у нас тут может у всех сложиться впечатление, кто живет в Москве и за МКАДом, что у нас все плохо. Но люди же там выполняют свою работу, они должны как бы показать, что есть кому-то хуже. И поэтому любое событие извращают таким образом, что еще немножко, там, что там дефолт, мы замерзнем. Ну, вы же помните.
Без газа.
Особенно сейчас это звучит очень смешно. Нет, не просто без газа, а без российского газа. Вот, поэтому их давайте оставим, их выводы в покое. Я, кстати, вам хочу в этом отношении сказать, что пандемию мы переживем, скорее всего, легче, чем Российская Федерация. По той причине, что у нас другая система экономики. И, знаете, есть такое прекрасное выражение мне, которое нравится, что все мы кияны, ну, в смысле киевляне, из окрестных сил, то есть из ближайшего, из Киевской области. Там. Угу. Так вот, очень много людей в той или иной степени завязаны, ну, в прямом смысле на землю. У кого-то там родители, бабушки, дедушки все живут в селах, и это как бы решает массу проблем с тем, что называется минимальным прохождением всех проблем и выживанием физиологическим. Поэтому и экономика во многом в тени, которая, как только ограничения будут сняты, снова все заработает. И вот эти вот мантры о том, что все плохо, они как бы, ну, не обоснованы. Ну, согласитесь, если для того, чтобы оправдать российское вторжение, сколько, 6 лет говорят, что у нас там капец, но он никак не наступает, как бы. Уже цены на нефть упали в несколько раз за это время, а нам до сих пор не капец. И, очевидно, его просто нет оснований для таких выводов. Вот. А моя оценка вот года Зеленского, она такая противоречивая, потому что я не являюсь его сторонником, но, по сути, на внешнем контуре он ничего не сдал. То есть там такие моменты, как бы, многие говорили, что вот, это партия капитуляции, но отчасти за счет давления общества внутри страны, и, во-вторых, может, у них там тоже масса людей в зеленой команде, которые, как бы, Россию как государство воспринимают исключительно как страну оккупанта. И там у него в команде тоже нету такого, как бы, единого понятия. Там. И вот эта история про раскол на большинство по вопросу Донбасса. Я не просто так вам рассказал. То есть, противоречивое, я не могу для себя сформировать одно, что при том, что вроде как бы никаких там уступок нет, но и достижений особых нет. Это тоже важно понимать. Вот закон о земле, если он заработает, потому что там тоже, как обычно, все сложно, это однозначно плюс. Плюс они приняли там несколько законов, которые там, по концессии, допустим, там, по работе таможен, которые там с каким-то лагом должно будет показать результат в работе. Но каких-то таких вот кардинальных движений нет, и никто не знает, куда наш, ну, такой желто-голубой корабль с под зеленым флагом движется. То есть вроде бы НАТО и Европа, но при этом как бы все такое, знаете, обтекаемое, и каких-то четких сигналов нет. Вот мне кажется, Зеленскому в эти вещи стоит четче артикулировать.
Но при этом я смотрел какие-то рейтинги, которые вот последние, у него достаточно неплохие результаты, даже и вот если говорить о том, что нет никаких результатов в его работе.
Очень важно, мне кажется, что и там есть у нас и скандалы внутри его команды, в том числе там и коррупционные, но он как человек остался незапятнанным. То есть mm-hmm. его многие там обвиняют в том, что он не профессионал, даже называют его лузером, клоуном. Ну, мы любим, можем подобрать обидные словечки внутри страны, это тоже, тоже факт. Но лично допустим, какие-то там коррупционные там какие-то скандалы его пока не касаются. И вот он всегда декларирует, что он сам по себе.
Мы сейчас на секундочку, на несколько минут прервемся на новости. Мы поговорим в середине, пока будут новости. Я напоминаю, что с нами шеф-корреспондент агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Не переключайтесь в YouTube.
Персонально ваш.
Рока в студии, с нами на прямой линии по скайпу шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Мы прервались на личности Зеленского, к которому вроде бы как никакое пятно не пристает и не приставало за этот год. Так ли это вообще, вернее, почему вот такой тефлоновый получается президент?
Возможно, в связи с тем, что они же ничего не сделали такого, знаете, вот чтобы сдвинуло какие-то там пласты в украинской политике. Когда ты ничего не делаешь, ты сильно и не пачкаешься. Потому что он же, ну, смотрите, у нас президент был занят вот этот год созданием своей команды. И, повторюсь, это уникальная ситуация, что у нас в Кабмине есть вакантные должности. И масса народа, в принципе, не хочет работать с Зеленским. Потому что он, как бы, ну, о нем так говорят, что он как бы очень, ну, не всегда четко фокусируется на проблемах и очень часто импульсивно действует. Нет такого, что называется, системного взгляда. И, ну, посмотрите, вот у нас сейчас в разгар эпидемии сколько? 2 министра здравоохранения изменилось. Uh-huh. А новый, что очень интересно, Степанов, он вообще из команды Порошенко, как и Саакашвили. Ну, так, такие вот особенности нашего украинского политического дома. Пока так, но... Еще раз, вот это затишье, оно же очень быстро пройдет, потому что все будет связано с завершением карантина, и народ начнет как бы задавать все больше и больше вопросов. А оппозиция Зеленскому, она очень большая в стране, причем как слева и справа. Ну, условно, Порошенко и условно Медведчук, они же с той стороны по чуть-чуть отжимают у него там и электоральные симпатии. И если они ничего не предложат через какое-то обозримое время, я вообще могу предположить, что партии Зеленского как таковой не станет.
Но она выглядит как немножко такое искусственное созданное образование.
Год, ну, все-таки это немало, но мы-то Зеленского избирали на 5 лет, поэтому у него есть еще все шансы себя проявить и, как говорят, стать президентом. Но даже в Украине многие говорят, что вот складывается впечатление, что вот он не чувствует этого вкуса власти, в отличие, кстати, от Саакашвили. И вроде бы, ну как бы, кто его знает, кто на самом деле руководит Украиной. Вот такие ощущения, они во многом, ну, исключительно на вербальных каких-то сигналах из нашей администрации у многих складываются. И если его почувствуют, что король не настоящий, ну, вес булавы гетьманской, мне кажется, он начинает чувствовать, и она очень тяжела. Вопрос, как бы, как он ее будет, он ее держать, или скажет, что я устал, потому что это тоже забавно, что Зеленский во многих публичных выступлениях говорит о том, что он устает, о том, что он хочет к семье, к детям, и с одной стороны, он вроде как президент с человеческим лицом, с другой стороны, ну, блин, это же не шоу-бизнес. Тут нет, как бы, отработал корпоративы и там тусуйся на новогодние праздники. Поэтому вот, как бы, таких вот вопросов очень много. И, ну, очевидно, рейтинг еще держится на надежде. Мы же нация такая, что считаем, что мы потомки великих укров, Богом поцелованы. Отчасти это так, наверное. Вот, и что все-таки изменения будут.
Скажите, вот то, что пришел как переговорщик теперь со стороны России казак, то, что вроде как уже стоялся и еще вроде обсуждается новый обмен пленными, ну, это как какие-то, говорит о каких-то подвижках в самом процессе переговорном за этот год?
Нет. Нет, абсолютно. Слушайте, вот это странно, как все пытаются подменять гуманитарные шаги, которые очень важны и очень ценны, потому что это судьба человека, и пусть люди же ходят и смотрят на небо, чем сидят на подвале в Донецке, это все понятно. Но тут важно, что совсем недавно, наконец-то, вот неделю назад, президент Украины, моей страны, четко артикулировал, что для него перемога, что для него победа на Донбассе. Он сказал, что это выход нашей, заход на территорию, освобождение людей, которые живут там при комендантском часе под российским гнетом. Именно на этом я хочу акцентировать внимание. И выход на границу. И тогда конец войне. Вот наконец-то, спустя год он это четко сказал. И это здорово. Но вот к достижению этой цели никаких предпосылок просто нет. Потому что сегодня даже в Кремле реагировали, нам рассказывают, что мы какие-то минские соглашения должны выполнять. Но мы-то готовы. Просто почему мы должны их выполнять таким образом, чтобы на этой территории не было ни одного представителя во время проведения выборов по украинскому законодательству? Вам не кажется, что это странно? Что что-то за выборы, где нету, я даже, ну, понимаю, что там, может быть, россиянам очень не нравится партия «Свободы» или «Правый сектор». Но партия Зеленского, она должна принимать участие на выборах, а ее туда никто допускать не планирует. Если это выборы по украинскому законодательству, вот у нас в стране такой закон, что, например, сотрудники нашей медиагруппы 1+1 могут снимать везде. Вот это украинское законодательство. И таких съемочных групп очень много. Что же это за выборы нам предлагают, если ни одного украинского журналиста там не будет? По-моему, это странно. Мы к телеканалу «Россия» и его адептам относимся негативно в данном случае. Что это за ситуация, когда нам рассказывают, что выборы по украинскому законодательству там снимают только на российские федеральные группы? Ну, вам не кажется, что это намекает нам один из намеков того, что эта территория оккупирована Россией. Ну и люди ходят там в российской военной форме почему-то. И таких вот штук много. А что на выходе? Ну ничего. И Зеленский, Порошенко будет, может быть, даже президент у нас с фамилией на О будет заканчиваться. И пока я не вижу никаких предпосылок, чтобы в Кремле были какие-то изменения.
Маленькая сноска. «Правый сектор», запрещенная в России организация, признанная экстремистской. Это специально для наших ведомств.
Да, прошу прощения, я должен был это тоже сказать.
Не обязательно.
Я стараюсь
главное сказать.
Уважать закон страны пребывания. Но у нас это легальная партия, поэтому по украинскому законодательству даже «Правый сектор», который запрещен в России, имеет право баллотироваться и выдвигать своих кандидатов на украинских выборах. Точка.
Давайте мы немножко к нашему цеху журналистскому перейдем. Вы вот тут вспомнили и разные медиахолдинги украинские. Вот скажите, было ли в истории новейшей украинских СМИ конфликт, подобный тому, что сейчас разгорается в «Ведомостях»? Я просто напомню, что коллектив чуть ли не дружно выступил против ИО главного редактора Андрея Шмарова. Вот что-то подобное на территории Украины случалось?
Ну, у нас совсем другая структура медиабизнеса, и, понятно, иногда менеджмент, собственники меняют, это не нравится коллективу, но у нас же, понимаете, ты всегда, если ты профессионал, найдешь работу в другой медиагруппе. А в России же по-другому. То есть была газета «Ведомости», сейчас из нее хотят сделать партийный гудок там, «Единая Россия» или там, сделать полностью филиалом администрации президента. Сегодня же Пескову задавали вопрос по этому поводу, что газета слишком много публикует мнений, которые критикуют обнуление Путина и так далее, и так далее. Ну, слушайте, очевидно, к как бы в таких ситуациях обычно тот, кто платит, он и побеждает, и в России тут все понятно. Ну, результат будет, что будет минус одна газета. Была газета, станет, ну, слава Владимиру Владимировичу. В принципе, я не против, как бы, но тогда, тогда так надо и поставить логотип администрации президента где-нибудь там сверху, чтобы не путать людей, что это средство массовой информации. Все.
А вот в украинских СМИ какие меры воздействия, если вообще есть такие, пытаются использовать власть? Вот при Порошенко, например, если это такое было, и сейчас при Зеленском.
Вы знаете, у нас так не работает. Вот у нас там условно, вот даже сейчас, если поделить критиков Зеленского, есть два лагеря. Это группа каналов Медведчука, очень известного и уважаемого человека в России, являющегося Путина, Владимира, кумом Путина, это нужно сказать. У него три новостных канала. Не знаю, за что они финансируются. Наш президент действующий Зеленский намекал на то, что финансирует их на российское государство. Так было такое. Ничего не сделал, правда, но из песни слов не выкинешь. Плюс группа каналов, тот же прямой и пятый канал Петра Алексеевича тоже критикуют Зеленского. То есть у нас вот параллели здесь, они просто, ну, их нельзя провести. Другая система. То есть у вас, то, что вы говорите сейчас, это конфликт между, ну, журналистами и государством, по сути. А в нашем случае государственных СМИ и подчиненных государству нет, поэтому все совсем работает по-другому.
Российские федеральные телеканалы вам сейчас могут предъявить всякие случаи, когда и нападения были в Киеве на представителей телеканалов, и тот же самый охранник Порошенко еще в Минске. Вот это все они могут предъявить в качестве доказательств. Это я просто предполагаю.
Доказательств чего?
Доказательств давления и ущемления свободы слова. Ну, вот,
нет, тут подождите. Тут давайте мы должны разобраться, о чем мы говорим. Мы говорим о внутрикорпоративных конфликтах в средствах массовой информации или отношения в целом журналистики и государства. Я не думаю, что кто-то там в России будет спорить с тем, что в нашей стране президента можно критиковать. Действующего и предыдущего можно критиковать. Я приведу вот российский пример. Тут на одном из ток-шоу, я как-то его включил, россияне очень жаловались, что вот, мы можем задавать президенты вопросы всем президентам, кому угодно. Причисляются там десятки фамилий, кого они где-то там в коридоре поймали. Ну, знаете, какой фамилии там нету? Российского президента. Они даже как бы здесь лапки поднимают, как бы набирают в рот, ну, пусть будет воды, и молчат. Вот. Так что, а вот эта история с Минском, ну, знаете как, я прекрасно знаю Ольгу Скобееву, которая кричала, что вы там убиваете детей на Донбассе. Но годы же идут, мы убиваем детей на Донбассе. Но история, как бы, факты говорят о том, что российское государство убивает людей на Донбассе. Именно оно, которое контролирует территорию, которое поставляет туда оружие, поставляет туда зенитно-ракетные комплексы, убивает иностранцев. Никого они там не щадят. Потому что что? Потому что Россия великая, и таким образом вы это, ну, я не знаю, это что, какое-то жертвоприношение русскоязычного населения? Знаете, у нас идиотов, которые пытаются как бы тоже понравиться Москве, очень много, которые говорят, что это внутренний конфликт. Но сам президент Российской Федерации об этом говорит. Он сам говорит об этом лично, публично, публично, в том числе отвечая на мои вопросы на своих ежегодных пресс-конференциях. Ну, я не знаю, я верю президенту Российской Федерации. И всех в этой части призываю к этому. Если он говорит, что туда отправляет людей решать военные вопросы, и информация с территории это подтверждает, то, ну, почему мы должны сомневаться в президенте РФ?
Ну, то есть, если возвращаясь к примеру с ведомостями, случись что-то подобное, я имею в виду смена редактора, переключение повестки на проправительственную, случись такое в Киеве, журналисты просто ушли бы. Я так понимаю.
Кто-то поменял работу бы. Понимаете, это, сравнение, оно в принципе некорректно. Угу. Но у нас, я вот не представляю, что должно произойти, чтобы какой-нибудь, ну, скажем так, свободное издание ни с того ни с сего ему сказали: вот с сегодняшнего дня все, что не сделает Зеленский, мы должны его облизывать и рассказывать, какой он гениальный менеджер. Вот я не представляю. То есть, когда вы задаете такой вопрос, я даже не знаю, как это к украинским реалиям притянуть. Но у нас, ну, по-другому. Просто по-другому. И в этом плане я не говорю, что у нас там эталон демократии, свободы слова. И действительно, редакции сильно зависят от в том числе политической позиции собственника СМИ. Все это есть. Но вот в таком ключе российском, ну, это просто, я не знаю, какой-то, ну, очень странно. Ну, у нас, понимаете, диктатура в Украине возникает только там, где нет украинского флага. Вот там вот все, никто не гудит, все сообщают о том, какие прекрасные новости сообщают местные СМИ. Только потом ОБСЕ удивляется в своих отчетах. Почему же в Луганске нет ни одной публикации, критикующей де-факто власти на этой территории? Интересно, почему? Ну вот пусть посмотрят на ситуацию с ведомостями и... А в региональном масштабе понятно, что все очень четко.
Поскольку вспомнили про карантинные меры, ведь Украина все-таки раньше, чем мы, какие-то более жесткие меры стала вводить. Я напомню, еще в марте это происходило. Вот как сейчас оценивают жители Украины то, что уже принято с транспортом, с границами, со всем прочим?
Мне кажется, в целом к этому относятся с пониманием, потому что все читают новости, никто действительно не хочет, как в Париже, никто не хочет, как в итальянских городах. Если такие, ну, скажем так, страны побогаче, но в полном таком коллапсе, то нам будет совсем тяжко. С одной стороны. С другой стороны, у нас уровень жизни и продолжительность жизни меньше. И вот этой группы риска, это я, ну, печально, но факт, значительно меньше. Поэтому народ относится с пониманием. Масса недовольных, потому что нет возможности работать, зарабатывать. И это у нас тоже там далеко не у всех есть запасы большие. Много людей вынуждены уезжать из столицы, потому что пропала работа. Кто-то даже вынужден возвращаться на оккупированные территории в никуда, по сути, потому что нет работы. Все эти, ну, в этом плане законы экономики, они действуют везде одинаково, в том числе в Украине. Если ты не работаешь, то если ты не имеешь права работать, то все останавливается. Угу. Дискуссии вот на тему, не слишком ли жесткие эти меры, они ведутся. Вот на Пасху Московский патриархат, так называемый, нам немножечко как бы усугубил ситуацию. Они призвали паству, а это значит, ну, как бы, это, казалось бы, вроде как ихнее личное дело, но теперь получается, что это может повлиять на то, что будет отодвинут снятие карантина. Это еще время, еще экономические потери и так далее, и так далее. Вот это народ беспокоит, но повторюсь, что устойчивость экономическая, она намного как бы базируется на таких вещах, которые не видно, особенно из Москвы, из каких-нибудь студий, где что там кричат, что мы замерзнем, обязательно замерзнем без российского газа. Так вот ждем, никак не можем это добиться. Поэтому понятно, что это сложно. Это сложно.
Вот вы говорили, все, но повезем. Вот вы говорили про участки, про то, что есть какие-то приусадебные хозяйства. Насколько вообще это помогает?
Ну, я имею в виду, что, конечно, это далеко не всех киевлян касается, и жителей больших городов. Но во многом, у многих, вот, если там спросишь, где твои родители, где твоя бабушка, где там твои дяди, тети, и выяснится, что масса людей, в случае чего, могут сесть в свои дорогие или не очень дорогие автомобили, проехать 200 или меньше или больше километров, легально залезть в какой-то погреб, нагрузить свой автомобиль продуктами и уехать в свой Киев. Ну, или Харьков, или Одессу. Вот я об этом говорю. Mm-hmm. Мне кажется, в Москве такого нет. Потому что, ну, дачи есть, но здесь же мало кто занимается выращиванием чего-то. Вот. У нас немножко другая культура, и она базируется на и менталитете, но и образ жизни такой во многом.
Ну вот, люди сами по себе не пишут, например, массово, как у нас тут было с этими онлайн-митингами, что дать каких-нибудь там компенсаций, выплат, что-то такого.
Понятно, что Зеленского за это критикуют. И у нас там тоже есть и стабилизационный фонд, и какие-то деньги предусматриваются правительством, которые выплачиваются. Но страна не богатая, и понятно, что суммы, они далеки от триллионов, которые там, допустим, у американцев, или миллиардов, которые у европейцев. Все это есть. И экономические последствия, но будут. Но вот сейчас затишье, и все как бы мне так кажется, что основная масса все-таки понимает, что в данном случае, конечно, можно там нехорошими словами называть команду Зеленского. Ну, мы так и делаем, нам, в отличие от России, никто не запрещает. Ну, в смысле, ругать своего президента, не соседнего. Это как бы важно. Вот. Но в целом, по-моему, понимание есть, что нужно поберечь себя и выйти из этого. Плюс, ну, как бы, у нас же нету там цифровых пропусков, и жизнь, она все равно не остановилась. Ездят машины по городу, если мы про Киев говорим. Что-то там, торговля закрыта, там, кроме крупных продавцов плитки и цемента.
А с дисциплиной, да. Если пропусков нет, как?
Ну, 17 тысяч гривен штраф, в принципе, достаточный аргумент. Но у нас, понимаете, у нас, мне кажется, отношение между обществом и полицией, оно немножко другое. В большинстве случаев полицейские, они просто сделают замечание и проведут какую-то беседу на тему, что, ребята, нужно соблюдать карантин, чтобы быстрее это все закончилось. Такого, как в России, что тут там отлавливают этих там нарушителей, потому что нужно так, какое-то количество штрафов выписать, мне кажется, нам в Украине это меньше свойственно. Хотя, ну, подчеркну, что это же большая страна. Там, ну, и, как бы, можно найти любой случай и потом его показать по федеральным каналах и сказать, видите, самолет, как обычно, врет. Хотя, если посмотреть на ситуацию в целом, то она спокойная.
Тут слушатели возбудились, несколько человек прислали, что нету нигде такого, не было нигде такого, чтобы в церкви призывали прямо идти молиться вот в эти дни.
Так, слушайте, это меня история вообще просто бесит, потому что тут президент России время от времени жалуется, почему у нас произошло разделение церквей. Uh-huh. Теперь у нас украинская православная церковь, которая украинская и как в Москве не имеет никакого отношения, и так называемая российская РПЦ в Украине проходит у нас под брендом Украинская православная церковь Московского патриархата. В то время, когда Кирилл и Путин сказал, что не ходите в церкви, потому что нужно быстрее перейти, пережить карантин, то эти гаврики, которые подчинены, по сути, Москве, они сделали наоборот. И, конечно, я как гражданин считаю, что это диверсия против украинского государства. И российская власть в данном случае, используя свое влияние или просто отдавая команду, как раз делает все, чтобы этот карантин продлился, чтобы страна стала беднее, а в бедном государстве намного легче продвигать свои идеи. Вот и все. И у нас даже возник такой термин «коронавирусные диверсанты». Ну, вот это они и есть, коронавирусные диверсанты в рясах. Ну, вы понимаете, когда церкви и лавры являются центрами заражения людей. Почаевская, Киево-Печерская лавра. А эти ребята говорят, верьте в Бога, а сами почему-то, когда заболели, сразу поехали на ИВЛ. Но, по-моему, это не про Бога вся история.
Хотя бы пару имен, если есть в запасе.
Ну, настоятель Киево-Печерской лавры Павел, он же заболел. Две смерти зафиксировано уже среди монахов Киев или каких попов, не знаю, как правильно сказать. Ну, смысл в чем? Что эти люди, когда уже были объявлены карантинные меры, публично призывали, говорили, что не слушайте этого Зеленского, он у нас этот, он, в общем, он для нас не авторитет. Приходите целовать икону в одни губы для того, чтобы побороть этот коронавирус, а потом вместе мы проведем крестный ход. Слушайте, везде, независимо от религии, это и мусульман касается, и иудеев, и всех, и крестьян в том числе, если люди начинают собираться вместе, это центры, где молятся своим богам, они становятся разносчиками инфекции. Ну, это всем понятно. Просто когда в России российские священники транслируют один тезис, и российские священники из РПЦ в Киеве транслируют другие, то вот у меня как гражданина на фоне боевых действий и вторжения в Украину, я считаю, что это преступление направлено против государства. Если бы можно было сказать, вот вы 130 тысяч человек пошли помолиться, пожалуйста, оставайтесь там на 14 дней, вот там, где вы это все сделали, ради Бога, свободная страна, искусственный отбор, все дела, пожалуйста, можете это применять. Но они же вышли из церкви и разошлись по всей стране, и теперь это ставит под угрозу, если один из министров наших сказал, что теперь получается, что мы должны отодвинуть ослабление по снятию карантина. А это еще раз, это деньги людей, тех же прихожан.
У нас буквально минута остается до конца программы. Вот маленький вопрос, вы уже про это писали в своем блоге. Ослабление нефти, цены на нефть для Украины – это хорошо?
Вы знаете, я прекрасно понимаю, что это говорит просто о рецессии мировой экономики, и нас это не пройдет мимо. Просто, конечно, рядовой украинец очень этому рад, потому что мы прекрасно знаем, что вторжение в Украину началось как раз на цене нефти за баррель $100 за бочку. Это 2014 год. И сейчас, когда цены на нефть упали, есть шансы на то, что российское государство нас оставит хотя бы чуть-чуть в покое. В этом плане, конечно, это важно.
И на этой мысли мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, что с нами был шеф-корреспондент агентства НИАН Роман Цымбалюк. Напомню, что сейчас после 4 начнется передача «Были права». Калай Хильгов и Алексей Кузнецов расскажут про ответственность за нарушение режима изоляции. В 5 часов в особом мнении писатель Виктор Шендерович, а в 7 вечера в особом мнении журналист Максим Шевченко. Яков Широков, всем здоровья.
Персонально ваш.